Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Ксения Шилова, руководитель семейного центра «Вместе». Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте.
Мы начинаем очень интересный цикл передач. Сама скажу честно, что уже в предвкушении мы с Ксенией будем говорить о женственности. Ксения в этом вопросе не новичок. В ее центре «Вместе» регулярно проходят лекции, курсы, я бы даже сказала, для женщин именно о женственности. И мы хотим сделать несколько передач, которые будут между собой связаны, безусловно. Мы будем говорить о женственности с разных аспектов, будем смотреть под разным углом на нее и разбираться, что же это такое и как ее найти в себе. Но сегодня у нас будет первая такая передача знакомства. Я хочу начать с того, чтобы определиться, что вообще такое женственность, да, потому что в современном мире огромное количество совершенно разных взглядов на этот вопрос, и о том, кто такие женщины, люди отвечают совершенно по-разному. Поэтому давайте попытаемся докопаться до сути, что же все-таки такое женственность.
Ну, конечно, с первого вот так вот раза, что такое женственность, ответить невозможно. И, скорее всего, каждая женщина для себя найдет по прошествии времени свое определение. Но вот у меня прям крик к женщинам, вот крик души. Женщины сейчас забыли, что они женщины. Они забыли о своей женственности. И вот этот путь, вот как вернуть... Женственность – это естественная вообще природа, это начало естественное, женское. И вот как вернуться к своему началу, вот на самом деле об этом мой курс, и об этом, ну и хотелось бы поговорить.
Я предлагаю, может быть, сначала, перед тем, как мы начнем говорить о женственности, поговорить о нескольких мифах о том, кто такая женщина, да? Вот потому что начинается вопрос, кто такая женщина, и первая группа людей очень топорно отвечает, что женщина – это, ну, вот сугубо физиологично, да, если у тебя там хромосомы XX, значит, ты женщина, если у тебя есть определенные функции в организме, если ты можешь рожать детей, то все ты женщина сама по себе, и никакие платьишки, никакие там укладки волос, никакие другие бьюти-процедуры или какие-то заботы о себе женщины тебя не сделают.
Ну, я с этим абсолютно согласна, потому что женщина, вот если мы посмотрим как раз вот про гены вы заговорили, и вообще изначально, да, женщина – это хранительница очага, да, и вот если говорить об этимологии, о происхождении слова русского, допустим, даже «жена», слово «жен» с греческого «ген» – это как раз и есть и ген, это род. И, исходя из этого, главное предназначение женщины – это, ну, родить, рожать. И родить – это не значит вот физиологически выносить ребенка, ну, и родить его. Родить – это значит продолжить род. И это не значит там кормить только ребенка, ухаживать за ним, выращивать его как-то. Это воспитывать его так, чтобы он смог потом вырасти, захотеть иметь еще детей и захотеть обеспечить им жизнь, и смочь обеспечить им жизнь. То есть уметь трудиться, уметь любить жизнь и захотеть ну, еще детей. И вот в этом, наверное, ну, такое самое глубинное предназначение женщины, да, это продолжение рода.
Знаете, Ксения, вам могут здесь сразу же с вами поспорить, да, потому что многие женщины вот такие слова воспринимают в штыки. Почему? Потому что я же личность, у меня же есть свои интересы, у меня есть желание как-то, может быть, развиваться, развлекаться, делать то, что я хочу. А тут получается, вот, кстати, не побоюсь этого слова, многие так и говорят, я не хочу быть инкубатором. Получается, я вот рожаю, и потом я привязана к ребенку, у меня уже нет никакой личной жизни. Ну да, ребенок там взрослеет, есть возможность отлучаться, но все равно я уже себе не принадлежу, я не хочу быть инкубатором.
Но мы же сейчас говорим о женственности.
Вот
и вот именно истинная женственность, она не будет так говорить. Истинная женственная женщина, Она не будет говорить, что я инкубатор. И вообще женщина, чувствующая свое женское достоинство, она не будет говорить, что я инкубатор, потому что рождение новой жизни – это вообще это таинство какое-то. Это на самом деле нам Божий дар, что мы вообще в состоянии воспроизводить на свет новую жизнь. И она действительно новая, она от нас отличная. Именно благодаря этому вообще существует человечество, и оно живет. Если бы женщины не рожали, человечество бы погибло.
Да, это, конечно, так. Я думаю просто, что здесь, наверное, речь идет о том, что женщины, которые так говорят, да, они, я не знаю, может быть, им не хватает какого-то личного, как это сказать, самоопределения или самоидентификации, может быть, какой-то. Может быть, вот они хотят чувствовать себя более такой, более личностью, более значимой личностью. А тут получается, что все классические представления о женственности, да, это про заботу о ком-то. А тут и получается такая подмена понятий, что если я забочусь о ком-то, грубо говоря, я как работаю на кого-то, или как будто я рабыня какая-то, да, кого-то я обслуживаю кого-то. И получается какой-то в сознании дальше ассоциативный ряд, что как самоуничижение собственное, да, как будто я там прислуживаю кому-то.
Конечно, это сейчас нормально, это даже сейчас более нормально, ненормально, не то, что ненормально, но это, да, это имеет место быть, и оно прям все растет и растет, да, вот это убеждение. Связано с, самореализация. Вот что такое самореализация? Вот я сейчас уже говорила про призвание. Вот если у мужчин призвание – это совсем одно, то у женщин первое призвание, то, которое дано нам природой, это, естественно, рожать детей, воспитывать, заботиться и так далее. Это домашний очаг. И тем женщинам, я не знаю, как сказать, это в голове, может быть, захотеть посмотреть на этот мир по-другому просто. Может быть, задуматься, а вдруг я не права? А вдруг те, кто говорят, что рожать – это себя уничижать, а вдруг они не правы? А вдруг рожать – это хорошо? И вот прям, по-настоящему открыть глаза и посмотреть, а может быть, правы те, кто любят детей, кто хотят детей.
Ксения, мы начали уже говорить про самореализацию, да, и не секрет, что сейчас огромное количество женщин озабочены вопросом самореализации. Причем на самом деле, именно в том аспекте, в карьерном аспекте, да, потому что самореализация, на самом деле, если мы берем просто слово, оно может означать в любой сфере быть реализованным, да, можно и в том числе в сфере родительства, в сфере женственности. Но в современном мире это подразумевается именно карьерные успехи, карьерный рост, карьерные успехи. Вот почему? Почему это все-таки не так важно для женщины, наверное, мой первый вопрос. И второй, вытекающий из этого, почему некоторые женщины очень сильно делают на это ставку? Это неправильное воспитание или, может быть, какие-то травмы, какой-то неудачный опыт? Почему на этом происходит зацикленность?
Я думаю, что дело в том, что сейчас, в принципе, весь мир мужской, что ли. И вот этот карьерный рост, и вот эти самодостижения – это на самом деле черты здоровых, сильных мужчин. И, это не только я говорю, это вообще не секрет, что когда женщины 100 лет назад, больше 100 лет назад начали говорить о своих правах, они говорили на самом деле немножко о другом, вышло так, да, что, получив и политические права, женщины начали постепенно занимать и мужские обязанности. И я считаю, что это ответ на вопрос, почему. И женщины, сами того не понимая, не вникая в смыслы, в сути самореализаций, да, они туда лезут, и они, как правило, несчастны. Не знаю ни одной женщины. Я скажу свой опыт, что десятки женщин, с которыми я работала, индивидуально консультировала и на занятиях. Я с 2015 года провожу эти занятия женские. И вот со стороны смотришь, вроде семья хорошая, счастливая, здоровая, и потом хоп, и эта женщина приходит на индивидуальную консультацию, внутри столько боли. Или она успешная, и она там двигает, там, ну не миллионами, но она успешная прям. И она все равно приходит, потому что сил жить нету. И вот это плата, это цена, да, за то, что мы лезем не туда, куда, где нам надо быть.
Ну да, конечно, это частые истории. Но ведь еще, мне кажется, от безысходности женщины туда уходят. Ну вот не получается что-то у них, например, в отношениях с мужчиной, да, не встречает она кого-то, не получается, может быть, у нее родить ребенка по каким-то физиологическим моментам. И что ей остается делать? Ну вот в работу уходить с головой.
Это я согласна, но если копнуть опять чуть-чуть глубже, а почему не получается с мужчиной? А почему не получается там ребенка родить? И обязательно мы находим на то, что женщина, ну, она ведет себя не по-женски. И, ну, у меня прям в практике несколько было, как женщины, ну, не могли родить, хоп, и родили.
Да, и вот, это, кстати, очень многие ведь специалисты отмечают, что вот эта вот взаимосвязь психосоматики, да,
да.
Самоощущение с возможностью родить ребенка. И огромное количество женщин, которые, ну, грубо говоря, с первого раза не смогли забеременеть, да, прошло какое-то количество лет, и у меня тоже много знакомых рассказывают, что вот как только я успокоилась, как только я вернулась к своей сути, перестала зачем-то гнаться, все само получилось. То есть до этого года каких-то лечений, может быть, каких-то попыток, а потом раз и все.
Да. И, ну, это, конечно, связано с индивидуализмом еще. У нас сейчас мир эгоизма и индивидуализма. И мы в первую очередь хотим все для себя, а потом уже все как придется. И на самом деле сейчас вот невероятное количество разводов и тому подобное, потому что люди просто, ну, не умеют общаться, не умеют договариваться. Не то, что они даже не могут уступить, до этого даже не доходит, потому что люди просто не говорят о том, что я хочу. Как я хочу, давай спокойно сядем. Или претензии, или молчание обычно. И люди, ну, трудно говорить. И вот чтобы говорить, как раз вот нужна внутренняя сила, и как раз нужно ощущение женственности, и как раз нужна вот эта женская слабость. Не бороться с... Мужчины борцы, женщины, они не борцы. Женщины должны быть за мужчиной. И если женщина будет... Ну, в какой-то момент промолчит, в какой-то подчинится. И мужчина будет чувствовать больше свою силу, он ее будет больше под опеку брать. И тогда и будет вот это единое целое, и тогда это будет семья. Но я еще раз повторяю, это путь, потому что у нас сейчас мир индивидуализма, и очень трудно, наступить на свои желания иногда и сделать, например, как муж хочет, как там, не знаю... друг хочет и так далее.
Да, тем более многие ведь могут вам возразить, что сейчас не секрет, что многие женщины зарабатывают больше своих мужчин. И причем это совершенно не обязательно, что она работает с утра до вечера, но тем не менее доход у нее может быть больше, да. И она может сказать, как это я буду за ним? Да если я буду слабее, если я буду его слушать, мы не выживем, мы там не будет хватать денег, у нас не на что будет детей в кружки отправить, там, мы будем есть на порядок, там, не знаю, хуже, да, продукты, может быть, стол будет не такой изысканный, как это? Он не может, он не сможет.
Ну, конечно, это сейчас распространено, и здесь два аспекта. Во-первых, вот я замуж, когда выходила, подружки написали мне плакат «Милый, с милым рай в шалаше». И вот тогда, 20 лет назад, больше 20 лет, казалось, это ерунда какая-то.
А вообще. Во сколько лет вы выходили замуж?
В 19.
Ну вот я просто хочу сказать, что на самом деле в этом возрасте-то как раз милый рай, рай с милым в шалаше, это как раз все нормально укладывается. Это когда тебе уже там 25+, или 30+, ты уже понимаешь, что никакой шалаш тебе не нужен, тебе нужен ортопедически дорогой матрас, не знаю, там, комфортные условия и так далее и тому подобное.
Вот, я про это и говорю. Что если в 20 лет я готова за мужем идти хоть в шалаш, почему я в 35-то не готова за ним идти в шалаш?
Потому что, наверное, вот я просто смотрю по своим знакомым, да, которые выходили замуж позже, они, мне кажется, вот когда человек уже привыкает жить один, да, привыкает к определенному устою своей жизни, причем чаще всего, если человек живет один, то все его, по сути, какие-то действия направлены на собственный комфорт, так ведь? Ну, если он живет один, что ему еще? И тут появляется какой-то другой человек, и даже какие-то банальные моменты из серии, что один ложится спать в 10 вечера, а другой там в 2 часа ночи, они вызывают просто бурю эмоций, потому что тот, кто ложится в 10, его начинает раздражать, что кто-то там шастает по квартире, что-то делает, да, какие-то эти. И даже на каких-то вот таких мелочах ведь огромное количество ссор.
Да, это как раз и говорит об индивидуализме, да, потому что выстраивание приоритетов, мы об этом вот, ну, будем, наверное, позже говорить. Для меня что самое важное, если я замуж вышла, понятно, у меня уже появляются определенные обязанности, и у меня уже появляется определенная ответственность. И если я хочу жить так, как я раньше жила, то понятно, что ничего не получится. И в этом
ответ... вот, кстати, знаете, я ведь много тоже слышала о том, что вот как раз люди там 30+, которые только начинают семейную жизнь, они всегда подчеркивают, что вот как раз мои привычки, мои принципы, вот которые сформировались за годы там жизни одному, да, они для меня намного важнее, чем подстраиваться под кого-то, с чего бы ради-то.
Ну, это вот как раз то и объясняет, конечно, потому что семья – это уже мы вместе, это не ты, не как я один и ты один, это как мы одно целое. И если вот у каждого мысли, у мужа, у жены про то, что я для тебя, а ты для меня, и мы вместе, и мы договариваемся, тогда семья, ну, как бы растет, процветает. А если мы все равно тянем, я как я хочу, а он как он хочет, да, и здесь без уступок не обойтись в любом случае. И еще вот вы спросили про... Мы не проживем, я должна работать, мы не проживем. Да, да. Это очень важная тема о доверии мужу. И о том, что вот я когда там в 19 лет замуж выходила, у меня даже, я была студенткой, я даже не думала, как там мы зарабатывать будем. Он, ну, то есть вот у него была там работа определенная на 5000, это были копейки. И нормально. И если я верю в него... Если я знаю, что я с ним... Вот пусть он зарабатывает всю жизнь 5000. Я его люблю, я все равно с ним буду до конца жизни. Тогда вот этот комфорт, он не важен. Это вот именно вот эти ценности жизненные, приоритеты. А если для меня комфорт важен, и для меня важнее матрас, а не милый рядом, ну, тогда понятно.
Ну, знаете, Ксения, вот время от времени люблю в соцсетях заходить в разные группы, там, где женщины рассказывают о своих трудностях семейных. И вот ведь у многих как раз чувства убивают вот эти вот, ну, грубо говоря, квартирный вопрос, да, когда денег тотально не хватает, когда маленький ребенок, когда траты большие, да, и там все практически копейка в копейку, речь даже не идет о каких-нибудь там походах в ресторан, тут нужно экономить там на продуктах, высчитывать все. И ведь действительно, вот все нежные чувства, вся уверенность в муже, она просто тает. Это я говорю о том, что вот наслаиваются проблемы, да, с одной стороны, какая-то финансовая ограниченность, с другой стороны, чаще это происходит во время декрета, да, то есть усталость у женщины, может быть, какая-то хроническая усталость, вот, непонимание друг с другом, потому что это же тоже вечные проблемы, жена ждет мужа с работы, когда он придет, потому что она устала с ребенком, а он приходит домой, он еще не понял, где он, что он, да, потому что трудовой. Рабочий день тяжелый, она ему ребенка сует, да? И вот эти вот бесконечные непонимания, они же убивают чувства.
Вот я бы сказала, что сейчас женщины внутренне, по-женски, действительно очень слабые. Вот если говорить вот просто схематично, да, опять перенеся себя, например, в пещерное время. Женщина – это хранительница очага, это вот она суп готовит, детей растит, а мужчина – это добытчик. Вот мужчина сходил на работу, он там через месяц принесет зарплату. Да, он принес столько, сколько он может. Он делает то, что он может. Там, ну, вопрос, хочет, не хочет, это совсем другое, но он делает. Задача женщины – это домашний очаг, да, с маленькими детьми, да, я устаю. Муж ноет, что он работает.
Ну, бывает, что и ноет.
Ну, бывает, но это почему женщина-то ноет? Ну, это ее святая обязанность. Растить, кормить детей, готовить обед, содержать дом в чистоте и
порядке. А тут вот тоже такой, знаете, скользкий момент в том плане, что, ну, мы же имеем право уставать. То есть никто, конечно, не говорит, да, что там самая любящая мама, самая там мама, которая хотела детей, и все, она не устает. Она, конечно, может устать просто физически. И женщине ведь тоже важно проговаривать свои чувства, эмоции. Она может устать, она может там какой-нибудь день, дети, не знаю, болеют, либо ведут себя как-то из рук вон плохо, какие-то еще ситуации произошли, и она очень устает. И как ей тогда не высказывать свои...
Нет, не высказывать.
А вот это вот, знаете, камень преткновения.
Конечно. Ведь. Вот когда жена высказывает, именно высказывает, тогда муж все воспринимает в штыки. Именно тогда начинаются, ну, проблемы, ссоры и так далее. А если женщина поведет себя по-женски и пожалуется, поделится... Не с претензией.
Приведите пример, как?
Ну, например, вот маленький ребенок, да, и вот муж пришел, и он устал. Вот, ну, знаю реальный такой пример. И мне, получается, мама вот молодой женщины жалуется, а вот он пришел, ему должно быть все готово, он лежит, и все. Я говорю, такая, ну, дочка-то, она просит там помочь. Он говорит, нет, а почему он сам? Не помогает, что он не знает, и он действительно не знает.
Но
он,
это отработал, вот, кстати, тоже ведь...
он отработал на заводе, он сделал, он поставил галочку, я работаю, я зарабатываю деньги, он отработал, он пришел, у него, ну, действительно законное право отдыхать. И вот дальше начинаются уже человеческие отношения, не правовые, да, вот законные, угу, вот эти, ты мне должен, а я тебе должна. Если он действительно не видит, что она устала, это же такое может быть, и он в этом на самом деле не виноват. Но если тебе трудно, ну ты по-человечески тоже попроси. Помоги, пожалуйста. Ну не требуй, не высказывай.
А если муж не помогает? Или говорит, я устала, у меня нет сил, мне завтра опять в 6 утра вставать? И тут начинается ведь обида на мужа. А я как будто не устала, а я ночью разве к ребенку не вставала? Ну и как снежный ком.
Ну вот опять тут начинается... Опять каждый на себя,
да,
я устал,
каждый, да,
я,
да,
устал.
Да.
Но это твоя обязанность женская, да. И это я, ну, часто так говорю, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но этот период когда-то закончится. И мы действительно приобретаем огромный опыт. У нас, когда мы делаем что-то через силу, в нас вскрываются новые возможности. И с каждым днем тут мы сегодня устали. Если мы несколько дней будем уставать, мы потом будем меньше уставать. И мы потом будем больше уметь делать. И на самом деле, вот я знаю много мам, которые годы просто расцветают. У них куча сил, они начинают заниматься хобби, шить, я не знаю, вязать, там много вообще чем заниматься, и они уже и на работу не хотят, и потому что именно они, ну, да, потому что дети – это мое, это моя ответственность, это моя обязанность, и я не могу устать, вот просто не могу устать. Ну, в плане, я, конечно, устаю, но я делаю все равно то, что я могу, то, что я должна делать. И именно от этого силы, именно от этого ресурсы. И когда муж видит, что ты устала, и ты все равно делаешь, и он иногда подойдет и скажет, слушай, давай я погуляю, иди там куда-нибудь. Да, то есть вот не общаться, ты мне, я тебе, как по закону, да, а, ну, по-человечески общаться. И иногда, да, иногда вот устала. У нас на самом деле очень много скрытых сил. Которых мы даже не
то, что у нас очень много скрытых сил, это я точно подтверждаю, потому что я помню, когда я была мамой одного ребенка, я тогда заканчивала учебу заочно, мне, конечно, казалось, что я очень много делаю, я с маленьким ребенком, значит, занимаюсь, еще тут учусь заочно. Но когда у меня родился второй ребенок, а старший, как известно, никуда не делся, и с ним надо в школу, да, ходить, уроки делать, и у меня какие-то свои еще дела, какие-то там работа, не работа, домашние дела, малыш, я поняла, что у меня еще есть свободное время, да. Несмотря на то, что я делаю там в 3-4 раза больше, чем я делала тогда, у меня все равно продолжается находиться свободное время.
Да. И именно дети дают нам силы. И,
да.
Как-то я гуляла.
Мне кажется, знаете, Ксения, начинаешь по-другому и более правильно относиться ко времени.
Но не только ко времени, вообще ко всему вокруг.
Ну да, да, просто мы сейчас лишнее, про время говорили.
Вот, ну да, что-то лишнее, оно вообще отпадает. То есть если раньше мы на этом зацикливались, и для нас это была проблема с размером со слона, то она может вообще испариться, эта проблема.
Да, 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 конечно, конечно, безусловно. Безусловно, это так. Вот мы с вами немножечко развенчали миф про самореализацию. Какие еще мифы есть?
Ну, миф... Мы на самом деле несколько мифов развенчали. Например, ну вот я должна быть хорошей женой. И у всех это по-своему.
Да.
И вот если, например, даже хорошая мама есть примерная... ощущение у всех и примерный образ, какая хорошая мама, то хорошая жена, ну, такого нету. Вот у всех она по-разному.
Кстати, знаете, я очень такую интересную мысль слышала у одного психолога, что мы, женщины, себе, во-первых, да, придумываем образ этой хорошей жены, причем который мы подцепили чаще всего не как-то глубоко размышляя, да, а из каких-то фильмов, может быть, сериалов, эмоционально, да, где-то оно нам отозвалось, и мы себе, значит, нарисовали этот образ хорошей жены, мы, значит, изо всех сил в эту личину пытаемся влезть. Конечно, у нас это не всегда получается и чаще всего не получается, потому что это не наша суть, это мы практически там маску, да, на себя напяливаем, изо всех сил стараемся. А муж, например, это не оценивает, и мы еще с претензиями к мужу, что я тут ради тебя стараюсь, а ты не ценишь меня такой-сякой. А у него, может быть, и вообще вот то, что мы себе напридумывали, вот этот вот образ, оно вообще не значится в там... Оно вообще может быть незначительное, и образ хорошей жены совсем другой у него, да?
Да.
Вот.
Да-да-да. И поэтому вот ну, моя цель, и вот на курсе моя цель, это выйти вообще из всех образов, понять, кто я вообще такая, какая я. И вот именно вот просто жить, самой жить. И в этом и смысл, да, потому что когда мы стремимся, я хорошая жена, и мы еще у мужа не спросили, а ты вообще
меня какой? А для него-то что, кстати, да? Что такое вообще?
Да. Ну, к сожалению, это так. Если раньше образ хорошей жены, он был четко определенный, вот особенно до советского времени, ну и часть советского времени. То есть жена, она в любом случае там по дому прибирает, она, ну, действительно за детьми смотрит, ухаживает. То вот с 90-х годов у нас нет единой идеологии. У нас
нет, абсолютно,
конституционно.
Да.
У нас написано многообразие идеологий.
Да.
И у нас вот этого нету, и поэтому у каждого вообще свой образ. И сейчас уже то, что женщина не готовит, это нормально. То, что женщина там в квартире не прибирает, это нормально.
Ну, кстати, знаете, вот вы сейчас сказали про приготовление еды, и я, на удивление, да, замечала, причем я замечала это вот лет с 14, наверное, да, то есть когда там девочки, мальчики начинают задумываться о какой-то своей самоидентификации, там, о будущем, то вот как раз в головах у девочек всегда огромное количество вот этих вот образов, предпочтений, каких-то еще что-то, в отличие от мальчиков, у которых даже, мне кажется, самых каких-то, не знаю, хулиганов, необразованных, каких-то там, не знаю, даже чурбанов неотесанных, я имею в виду в плане какой-то... от абсолютно не саморефлексирующих людей, все равно образ того, что женщина должна готовить, что женщина обязательно должна родить ребенка. У них обязательно, вот, например, есть истории, да, когда женщина разводится, оставляет ребенка там бывшему мужу, например, или маме, или там еще что-то, а сама уезжает в другой город, или здесь же карьеру строит и аргументирует это как раз тем, что я хочу там лучшее будущее для своего ребенка, да, я там зарабатываю на своего ребенка. Все равно самый среднестатистический мужчина скажет, что, ну, как бы для него это уже все это клеймо, потому что это недопустимо, вот какие-то вот эти вот вещи, да,
при... Да, конечно, как это... что это базовое, сейчас женщины и, ну, это нормально.
Удивительно просто, что или... другие женщины в данной ситуации могут сказать, действительно, ты зарабатываешь на будущее ребенка, ничего страшного, он там поживет у бабушки, да, или ничего страшного, он поживет там бывшего мужа, потому что это там такой же ребенок его, как и твой. Но, то есть, они, женщины, наоборот, больше поддерживают не женскую абсолютно позицию, да, в отличие от мужчин, которые сразу же, они, может быть, объяснять ничего не будут, но для них это сразу же табу.
Да, да. И, ну, это, конечно, чем менее женственны мы становимся, тем менее мужественны по сравнению с собой мужчины становятся. Это вот надо понимать.
Да, это большая напрямую зависимость, я согласна.
Конечно, да.
Ксения, расскажите немного о том, о чем, на чем строится ваш курс, да, о его структуре и как мы будем выстраивать наши передачи. О чем будем говорить сначала, о чем потом?
Курс у меня называется «Женственность. Другое измерение». И вот я говорю, что когда женщина начинает мыслить по-женски, жить по-женски, ощущать вообще жизнь по-женски, ну, жизнь, она меняется, вот именно для женщины меняется. И смысл курса в том, что когда женщина находит действительно себя, понимает вообще, зачем она тут, какая она, что ей действительно хочется, она начинает совсем по-другому жить. Не мучается, не страдает, а, ну, то есть вот жизнь в радость получается, или даже не жизнь в радость, а радость в жизни, ее очень много появляется. Вот, курс у меня разделен на 3 больших блока, на 3 темы, и они примерно по 2 месяца все длятся. И первый блок – это ресурсы в себе. Я являюсь телесно-ориентированным терапевтом, и вот первый блок, он как раз о единстве тела и разума, или, ну, более научное единство тела и психики. И мы занимаемся там вот как раз ощущениями себя, когда я себя хорошо ощущаю, когда я слышу свое тело, когда я позволяю себе вот просто быть, я себя ощущаю уверенной в жизни. И цель вообще этого курса – вот просто уверенно идти по жизни, и какие бы ситуации ни случались, а мне внутри спокойно. Понятно, что можно тревожиться, можно волноваться, но всегда есть выход, и внутри всегда приходит решение: я сделаю так, и будет хорошо. Это вот основная цель. И чтобы этого достичь, вот мы и, ну, можно сказать, будем свое тело. Когда мы... Есть такое понятие, как голова отдельно от тела, когда мы много думаем и, ну, вообще не ощущаем себя. Иногда нам больно, у нас уже все болит, а мы настолько на свое тело, как забиваем, если современно так сказать, что потом уже болезни, потом уже вообще ничего не надо. Ну и этот курс, он позволяет открыть в себе силы, то есть когда у нас свободное тело, когда мы себя хорошо ощущаем, у нас много сил для жизни. И, соответственно, когда у нас мы хорошо дышим, у нас движения свободные, раскрытые, и мы тогда уверены в жизни. Вторая часть – это вот как раз возвращение к себе. Это уже идут задания для подумать, это письменные задания. И когда мы говорим о самоценности, это вот вообще, кто я такая, что во мне хорошего, какие у меня успехи уже есть в жизни, какие у меня есть хорошие качества, какие у меня есть плохие качества, как их трансформировать в хорошие качества. Мы говорим о своих способностях, что я действительно умею и что у меня хорошо получается, а что я думаю, что я умею, но на самом деле я не умею, и так далее. Вот, и... Тут же мы говорим о своих возможностях, а что бы я хотела. И третья часть – это вот как раз другое измерение. Это как раз мои возможности и желания. Это соединение моих обязанностей, которые я в любом случае имею и за которые я должна нести ответственность. Неважно, есть у меня семья, нет у меня семьи, у меня есть определенные обязанности. Если я качественно несу за них ответственность, у меня тогда много сил. И вот когда у меня много сил, и у меня есть лишние силы помимо выполнения обязанностей, тогда важно, чтобы у меня были мои желания. И сейчас очень часто наши желания, они не наши, они навязанные.
Да, это безусловно.
Да, и вот как найти вот эти свои желания? И третье, как действовать. То есть иногда мы можем много мечтать, мы можем желать всего чего угодно, но мы сидим на месте и ничего не делаем. И вот именно вот эта воля к действию, это вот понятие «я могу», вот оно постепенно раскрывается и на самом деле меняется жизнь. И ну, женщина действительно начинает жить в другом измерении. Но у нее меняются ценности, у нее меняются приоритеты, ощущение себя. И ну, жизнь действительно в радость становится.
Повторюсь, что я уже в предвкушении. И хочу еще сказать, что такой фишкой нашего курса, нашей рубрики, будет то, что в конце каждой передачи Ксения будет давать задание, которое наши слушатели могут выполнить. Я тоже буду выполнять, чтобы все было честно. И в начале следующей передачи мы будем обсуждать, может, говорить о каких-то распространенных ошибках или на что обратить внимание, что очень важно, или там смысл этого задания. И я думаю, что сегодня будет уже первое задание, да, Ксения?
Да. Я вас попрошу написать список из 50 качеств идеальной женщины.
50 – это очень много.
Это очень много, я согласна. И именно благодаря этому у вас просыпаются ваши новые скрытые силы. Я знаю, что, возможно, вы не напишете сразу. Есть, ну, определенные правила, как писать, чтобы это было максимально эффективно. Во-первых, надо писать, если качество, то какая? Например, я красивая, нежная, умная, добрая, заботливая и так далее. То есть это обязательно не то, что доброта или там честность. Во-вторых, конечно, человеческие качества, они присущи вот, ну, и мужчинам, и женщинам. И часть женских качеств, они общечеловеческие. Но я бы попросила сделать акцент именно на женских качествах, на женственных качествах. И еще это важно, идеальные качества. Вот для вас идеальная женщина – это какая? Я знаю, что по опыту некоторые переписывают свои списки. Например, серии написали 10, не могу. Вот не идет больше. Хорошо, отложите, сядьте там, еще через некоторое время напишите. Неделя на самом деле… Ну, небольшой срок, но вот сесть написать и постараться написать 50, это будет большое дело, это и будет началом знакомства с истинной собой.
Тут сразу же хочу задать уточняющий вопрос. Я так понимаю, что так как эти качества будут приходить постепенно за раз, я думаю, никто 50 не сядет,
это возможно,
не напишет, да, то вероятность такая большая, они могут идти, получается, не в какой-то иерархической системе. Они,
конечно,
могут идти в разброс, и это нормально, да?
Да, ведь? Это нормально. Главное, чтобы они были прилагательными, ну или причастиями. Да, и чтобы они были, конечно, женскими.
Ну, все замечательно. В следующей передаче мы тогда вначале обсудим все эти женские качества, а потом перейдем уже к самому курсу. Ксения, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Ксения Шилова, руководитель семейного центра «Вместе», и мы начали с ней очень интересную тему «Женственность как другое измерение». Ксения, еще раз большое спасибо. До новых
встреч.
Вам
спасибо. До свидания.